Дорогой мой Раф, любимый мой человек. Я Нуца, певица, актриса, художник, автор песен, можно так сказать. И знаете, я хочу вкратце просто в двух словах сказать,
да,
про себя.
Как вдруг оказалось, что...
Да, как я вообще вас нашла и как это все произошло. Родилась я в Тбилиси, в Грузии, в совершенно сумасшедшей семье, талантливый актер, бывший отец, скульптор, актриса, мать. То есть, но у отца была фантастическая библиотека. Древних с букинистом он притаскивал все книги, кроме Каббалы. То есть этого невозможно было достать. Поэтому... А я такая родилась, у меня ощущение, что у меня что-то древнее во мне сидит, очень-очень дремучее, потому что из 15-16 лет залезала к нему в библиотеку и все время мучилась вопрос, кто я, что я дальше, что будет. Я читала «Этику Канта», Шопенгауэра, «Сила воли», пришла потом Шюре, потрясающий, это великий посвященный, и читала, потом стоп, 20 лет, такая остановка до 30 лет, да, и вдруг мне Бог дарит вас. И я... нахожу в ваших книгах ответы на все свои вопросы. Это оказалось так просто, так потрясающе, так гениально. И сегодня, конечно, у меня очень много вопросов к вам лично. Первый вопрос, который я хочу вам задать, касается Грузии. Потому что для меня очень важно и очень нужно, чтобы в Грузии вот вошла эта информация... физики души, да, вот как-то можно как-то сказать,
да.
Информация, которая
точно.
Дает человеку свободу.
Угу.
То есть, и как вы представляете именно в Грузии, вот каким образом можно вот как-то все больше вот приносить вот это учение каббалистическое, может быть, я не знаю, чтобы люди не боялись, как-то вот не думали, что вот это антагонизм между религией, хотя это абсолютно не антагонизм.
Понимаете, здесь проблема в описании, смотря как описывать Каббалу. Если ее описывать в тех терминах, в которых она произошла из древнего Вавилона,
да.
То эти термины потом адресовались этой группе каббалистов, которая превратилась в народ. Угу. И поэтому сегодня все воспринимают Каббалу как часть этого народа.
Угу.
И адресуют это все ему. И все слова, термины... все, что описывается, кажется людям, что это описывается внутри этого народа, относится только к евреям и все прочее. И, естественно, воспринимается очень поэтому осторожно, отдаленно и нежелательно.
Угу.
Если мы перепишем Каббалу не в терминах иудаистских этих,
угу.
Авраам, Ицхак, Яков,
угу.
там... Тора, там,
да, да, да.
Все эти храмы, все эти заповеди и прочее. А опишем это все на самом деле, что подразумевается под этими словами. То есть законы природы. Тогда мы в итоге получим физику высшего мира, физику души.
Угу.
Методику ее исправления,
да, да, да.
Раскрытия. И она будет тогда близка, понятна, неотторгаемо никем, ввиду там каких-то личных заранее каких-то предрасположенностей анти или да, или за к чему-то или к кому-то. Это нам надо сделать. Это еще не сделано. Мы только сейчас начинаем этим серьезно заниматься. Миллионы людей сегодня спрашивают о смысле жизни.
Миллионы.
Ощущают никчемность. Кризис следует за кризисом. Мы прошли один маленький кризис, мы начинаем сейчас входить во вторую полосу. Сейчас снова
кризиса.
Будет. Да.
Ужас.
Сейчас вслед за этими революциями всякими и перестановками североафриканскими этими снова последует финансовый кризис, допустим, в Европе, и затем снова экологические удары, еще чего-нибудь. То есть человечество вошло в такой.
Фазу
такую, да, что она уже, это как снежный ком. И мы должны будем на это реагировать. Это нас очень быстро заставит думать, осознать, что происходит.
Собраться, да? Больше
да, и вот здесь вот Каббала окажется вовремя, как методика понимания того процесса, в который мы вошли. И мы из него выйти не можем. Только можем осознать, что происходит, и изменить себя так, чтобы этот процесс был для нас желательным. Мы вдруг начнем ощущать, что те изменения, которые происходят извне, если мы возьмем их в себя и будем менять себя, то снаружи мы увидим комфортный мир.
Совершенно другое все.
Да. Нам только надо внутри меняться. Потому что те изменения, которые внутри себя мы не производим, они давят на нас снаружи нежелательными вот такими вот влияниями.
То есть как бы это вот плохой отражение человек, это
наше,
мое желание неправильное,
да,
неисправильное.
Наши, да? Наши отрицательные вот свойства, они таким образом проявляются вне нас. Если я их в себе исправлю, я обнаружу вокруг себя положительные воздействия и только. Комфортный, абсолютно такой удобный мир. Добрый
мир. Счастливый такой, красивый,
да, мир. Вплоть до ощущения вечности, совершенства. Если во мне все будет исправлено, я прихожу
сколько
к такому ощущению.
Сколько времени понадобится, чтобы все это поменялись?
Очень быстро. Что... Мы не должны считать себя по прошлым состояниям, по прошлым эпохам и так далее. Потому что тогда мы развивались принудительно под воздействием эгоизма, который нас все время толкал вперед. В нас развивался все время эгоизм.
Где вот наша эта свобода воли во времени? Мы можем ли ускорить, или на самом деле есть на все
свое
время?
Я думаю, что вот это вот столкновение внутри человека с этими его вопросами, что же со мной, для чего, почему, что я должен сделать с собой, с миром, который сейчас возникает, и вот эти внешние серьезные воздействия, они должны... Кризис огромный в воспитании, в образовании, в семье, все вот эти вот брожения огромные. Мы находимся в таком периоде непредсказуемом. И именно он, потому как нет в нем никакой точки опоры, он очень быстро ведет нас вперед.
Мы можем ускорить что-либо или все равно... Если...
Только распространением кабалы.
Но распространением мы можем ускорить?
Да, тогда мы предотвращаем осознание зла долгим путем страданий и начинаем его видеть и понимать. Ну, так как вы, раскрыв книжку, начали понимать больше, что происходит, что это за мир.
Да, это было совершенно потрясающе. Скажите, пожалуйста, у меня еще такой вопрос. Mm-hmm. Меня все интересует. Вот я так помню, что когда еврейский народ ушел из Египта, я чисто про физический уход говорю.
Mm-hmm. Да-да.
Практически эта великая цивилизация египетская, она перестала существовать. То есть, как бы, произошло просто основание, что при наличии смешения этих двух сил, как бы третья, по-моему, еще халдейская, я не помню, но там строилась и происходила совершенно потрясающая вещь. То есть, этот исход был необходим, нельзя было остаться и в Египте, но там духовно выйти, то есть из Египта. Надо было обязательно уйти.
Существует такое понятие, как определенная душа на определенном месте в определенное время.
Ага,
вот так, таким образом устроен наш мир на четырех основах, которые должны вместе собраться в одну точку. Это душа, угу. Это место, это время, угу. И еще сила, которая все это вместе оживляет.
Ага.
Духовная сила. Так вот, в Египте не могло произойти ничего, кроме как развития эгоизма до такой степени, когда оттуда необходимо было убежать.
Ага, то есть это необходимо.
И только было, лишь.
И так, и в духовном понятии, и в физическом.
И в физическом, и в духовном, да.
Выйти
затем,
оттуда.
И затем вот эти вот странствия в пустыне, 40 mm-hmm. лет, приход в эту землю mm-hmm. И так далее. Это все именно расписано так, для того, чтобы показать нам духовные корни. Каким образом они нисходят на наш мир, и в нашем мире именно в таких местах должны воплотиться.
Ага. Скажите, пожалуйста, можно что-либо выпросить у Творца? Вымолить что-либо вот, из своих, только из исправленных желаний? Или только исправление из эгоизма?
Если ваши желания правильные, они обязательно сбываются.
Сами приходят, да, сразу?
Нет, они обязательно сбываются, потому что ага. Творец – это абсолют. Это та сила огромная, единственная сила природы, в которой мы находимся.
Угу.
И, эта сила неизменна, потому что он абсолютный. Он абсолютно добр, он совершенен. Совершенство не может меняться.
Да.
Если оно меняется, значит, было раньше меньшее совершенство, а сейчас большее. То есть это, поэтому все просьбы, все молитвы, все наши обращения, это в принципе о том, как себя изменить, и больше уподобиться ему.
этому свету.
И если это действительно так, тогда вы именно вашей просьбой и становитесь подобными. То есть молитва в то же время это и действие, с помощью которого вы сближаетесь с этим абсолютом до полного вашего подобия.
Молитва моими словами, может быть.
Вашими словами и без слов. Просто молитва называется ощущение в сердце. Самое глубокое ощущение. Вопрос в том, ощущаете ли вы, что ваше сердце хочет.
Какой ужас. Значит, я просто энергетическая точка, которая главная для высшей энергии, чтобы я что-то ощущала. И эта энергия будет или бить меня, или радовать. Главное, чтобы я что-то, какую-то силу выпускала отсюда.
Нет, чтобы вы осознали, что вы ощущаете, что вы желаете ощутить.
То есть осознание обязательно.
С чем вы желаете себя ассоциировать, к чему приклеить, что называется.
Прислониться. А наверху как смотрят на мой плач и на мою радость? Им все равно... Вот энергии вышли
свету. Никто никак не смотрит.
Нет, вот это энергии. То есть это же тоже, вот, например, песня, радость, слезы. Это же тоже выражение какой-то силы, да, определенной.
Вашей.
Ну, моей, да. То есть она все равно работает для окружающего мира, потому что я выделяю какую-то эмоцию.
Да.
То есть эта эмоция, эта вибрация уходит в какую-то определенную базу, которая окружает меня, да. Вот этому окружающему свету важно... Что я плачу или я смеюсь? Или это все равно?
Нет, важно.
Важно? Есть, или все равно им там хорошо? А
нет, никому не хорошо.
Я понимаю, да, я не ассоциируюсь это никаким материальным этим вещами, просто для той энергии, вот она какая-то безразличная, может, в какой-то момент выходит, такая вот, а ей свыше все равно. Она получает свое от меня. Я хоть буду убивать, хоть буду плакать, хоть буду радоваться, а эта сила идет от меня.
Нет, эта сила, она всегда действует так, чтобы привлечь вас к себе, подобием, вашим подобием ей. То есть вся ее программа, вся программа Творца заключается в том, чтобы изменить вас, сделать вас максимум подобным ему. И... Вследствие этого вы ощущаете все страдания, давление, все, что происходит с вами, с миром. И если вы пытаетесь сознательно себя менять, то есть понимать, каким образом вы должны приближаться к нему, то тогда вы вызываете на себя благотворное действие, так называемое воздействие света.
То есть не удар, как бы? Какой-то...
Вместо ударов, удар это тоже своего рода призыв, встряхивает вас.
Потрясающий вопрос, чтобы я не забыла, потому что я волнуюсь, я могу... Это касается искусства творческих людей. Вот, например, великие художники и композиторы, да, как я не смотрела их жизнь, это было страшное просто что-то. Чем они больше писали великую музыку, тем они в жизни получали хуже удар. Например, тот же самый возьмем, Бетховен вообще, он оглох, и в конце, когда он умирал, он открыл окно, и кулак высунул глухой, слепой, и показывал небу, что... Все равно, говорит, я с тобой воюю, и ты со мной ничего не сделаешь. Но вопрос такой, то есть это происходило у них, потому что они становились прямыми проводниками света без экрана, и они разбивались в материальной жизни, не могли работать, у них не было чисто понятия каббалистическое о духовном мире, не было экрана, как бы на отдачу работать и получать какое-то это, потому что любое искусство, да, вот как бы и музыка, это же тоже великая вибрация исходящая, потому что это точно не писал Бетховен какой-то мальчик, мужик, то, что эту величайшую огроменную симфонию. Почему у них эти страдания были? Или это была закономерность их прошлых жизней, или судьбы, или в чем это? Или именно в том, что у них не было экрана, где они могли бы работать на отдачу? И как работать на отдачу творческому человеку, чтобы не получать удары?
Большой человек, он включает в себя весь мир. Он включает в себя весь мир. То есть все желания, все страдания, все противоречия. Все, что состоит из тьмы и света. И это в нем. Это может быть художник, музыкант, это может быть каббалист. Это не важно кто. Но он обязательно включает в себя все противоречия. И именно на противоречиях он и задается своими вопросами и получает ответы, какие-то решения, ощущения огромных конфликтов, которые выражает в каких-то своих произведениях. И, возможно, их решения. И каббалист тоже, он исследователь. Он исследователь себя, своих чувств, своего единения с природой, с Творцом, с другими людьми. Это все творческий внутренний процесс. Это может быть и в музыканте, и в художнике, и в мыслителе. Это не имеет значения в ком.
То есть переживания, удары неизбежны.
Неизбежны, и не то, что неизбежны. Ты должен их ощущать как противоположные, стоящие друг против друга в ужасном, в диком таком противоречии и напряжении. И только из-за этой противоположности, крайней, полярной, когда ты находишься между ними и не можешь ничего решить, вот там ты и начинаешь что-то создавать. Иначе никак. Иначе же это животное состояние, когда нету этих ощущений противоположностей, смятений, поисков, неразрешенных каких-то
вопросов.
Да, вопросов. И именно из этого же все и рождается. Это и есть родовые муки. Никуда, никуда от этого не денешься. И каббалисты, они ощущают это намного больше, чем даже люди искусства, науки. Потому как они ощущают это еще и на более высоких духовных уровнях. Там противоречия еще больше. Там противоречия между силами зла и добра, между нечистыми и чистыми, так называемыми, системами. И человек находится в очень серьезных внутренних... Просто его разрывает в противоречиях таких, но именно они и рождают понимание затем... Единство, когда соединяется вместе одно и другое, и, возможно, это единство каким-то образом ощутить, даже, может быть, выразить для остальных, но самое главное, это единство устремить вот к той единой силе, из которой эти две противоположности не сходят. То есть, практически, эти... Две противоположные у нас силы, свойства получения отдачи, эгоизма, альтруизма, любви, ненависти и так далее. Они, если мы их не будем и дальше внутри себя раскрывать, несмотря на то, что они противоречат и дают нам очень серьезное внутреннее напряжение, то мы не постигнем Творца. Творец соединяет в себе эти обе силы вместе.
То есть, как бы все это путь, который все равно удары, они... То есть, можно так сказать, чем больше я раскрываю информацию о духовном мире, тем больше я слезы открываюсь.
Да.
Кошмар какой.
Почему кошмар?
Я не хочу плакать. Я хочу быть счастливой.
Хорошо.
Я вот постоянно требую...
Слезы должны быть другими. Слезы радости. Вы должны быть готовы к тому, что вы будете раскрывать противоречия, напряжение, противостояние двух огромных систем, зла и добра. И для того, чтобы раскрыть их каждый раз, вы будете бросаться из одной системы, ощущая огромное зло. И не будете в состоянии оправдать ничего и никого, как Бетховен, вы говорите. Да. И потом в добро, которое тоже просто одно добро, оно тоже ничего. И вот именно находить на их равновесии свою свободу воли.
Это же очень сложно.
Милая моя, это необходимо, потому что именно вот эта точка посередине между этими двумя системами, она является базисной точкой нашего «я», моей души. Эти две системы, они существуют в природе. Они находятся как плюс и минус, добро-зло, тепло-холод, неважно, север-юг, магнитные, электрические, любые явления, душевные, все что угодно. Все состоит из двух противоположных свойств. Я должен построить себя между ними, вобрать их в себя в правильной гармонии, в правильном соединении между собой. Тогда я буду подобен Творцу. Я снизу должен собрать все отрицательные и положительные свойства в правильном соединении между собой. Тогда они называются душа. И тогда эта конструкция, которую я собираю, она подобна Творцу, из которого не сходят эти две силы.
Угу.
Он специально дает мне себя в проявлении этих двух противоположных сил, чтобы я из них собрал в себе... подобие его.
И если я собираю подобие его, у меня
появится... Подобное, вы ощущаете себя связанным с ним.
И у меня появляется свобода воли, свобода выбора.
Именно
свободы.
В этом она ощущается, когда вы подобны ему. Но, в чем значит вы подобны ему? Вы подобны ему и независимы от него. Потому что вы собираете в себе это лично сами, своим поиском, ну, своими да. страданиями.
А скажите,
страданиями это страдание творчества.
Да, вот
уберите их у кого-нибудь, как у человека, который что-то создает. Это, вы убираете у него все.
Отнимаете
ну дайте ему
все.
Готовое произведение. Он не будет хочет, очищать да. нам ничего. Из него сразу же пропадет весь этот накал, эмоций. Все уберется. Допустим, вдруг ему во сне, без всяких предварительных поисков и страданий, пришла в голову эта симфония. Тому же Бетховену. Ну и что? Взял, записал. При этом ничего не очищает. Только для того, чтобы продать и заработать деньги. И не для души совершенно. Ну как можно что-то создать без не выстрадав? Без, как можно родить без мук? Это же целая система.
Я это все поняла. Но вот объясните мне тогда такую вещь, что если я по пути правильному, например, исправление своей души.
Вы все равно должны быть в поисках. Назовите это не страданиями. Но это страдания. Есть страдания любви.
А когда я себя ненавижу за свою ненависть к миру.
Прекрасно.
Как это перебороть? Когда вот я понимаю,
а без этого вы не будете ощущать потом вашу отдачу, вашу любовь. Разве может быть ощущение любви без предварительной ненависти? Отторжения? Или когда они ощущаются параллельно хотя бы? Не может быть одного чувства.
Я чувствую все время, что я игрушка, понимаете? Что я игрушка в руках каких-то энергий.
Это для того, чтобы вы начали искать свою независимость.
Невозможно это.
Невозможно, необходимо.
Необходимо.
Она существует. Только... Сейчас вы находитесь, наверное, на этапе, когда вы осознаете себя, изучаете себя, кто я такая. То есть я это биологическое какое-то устройство и так далее, все, что во мне есть, но ищущее какую-то точку, находящуюся вне этого животного состояния, которая была бы независима. От Творца, от природы, от всех, которая была бы моим я.
Угу. Можно приземленный вопрос такой?
Да.
Вот женский. Мы женщины особо недалекие, хотя мы вас рожаем, но все равно.
Женщина? Женщина самый, я бы сказал, могучий элемент природы.
Ну, вот скажите, пожалуйста, как вот этот могучий элемент природы? Я вот, например, смотрю на человека, которого я вот только что так хорошо относилась, у меня какая-то такая ненависть. Я хочу и то, что проклятие, я понимаю, что нельзя делать это плохо. Но я чувствую, что кто-то мной вот просто трясет какой-то ненавистью изнутри. Я должна бороться с этой ненавистью. Каким образом? Молитвой? Обращением к Творцу? Что притягивать? Свет? Что делать в эту секунду? Я не хочу зло делать другому. Я не хочу быть злой, я хочу быть доброй, я хочу быть счастливой. Потому что бывает очень редко. Когда я просыпаю, я всех люблю, я так хорошо себя чувствую. А потом опять меня хватают и окунают прямо в грязь.
Так вы хотите просто себя хорошо чувствовать или вы хотите... понимать, что с вами происходит, используя отрицательные и положительные ваши состояния, независимо
понимать.
От того, какие они, главное двигаться к цели.
Да.
Да.
Абсолютно.
То есть вы хотите реально реализовывать себя.
Да, абсолютно.
И неважно, даже если вы будете чувствовать себя иногда не очень хорошо.
Неважно, но я не хочу, пусть я чувствую нехорошо, но зачем я должна ненавидеть кого-то?
Так это же вам дается сверху. Это же вам показывает, насколько вы плохая.
Как мне работать с этим? Как, да, вот я понимаю, вот что я такая плохая. Как мне перевернуть себя?
А кто делает вас такой плохой? Творец. Почему он вам это показывает? Чтобы вы обратились к нему.
То есть молитва.
Не надо, это и есть молитва.
Это и есть молитва.
Да. Обращайтесь к нему, ругайтесь, грозите, ненавидьте его. Почему этот человек виноват в том, что вы его ненавидите?
Вот в чем-то, я не понимаю.
Почему в вас должно быть это чувство ненависти? Обращайтесь к тому, кто в вас это вызывает.
И оно будет отпускать, знаете?
Нет, оно не будет отпускать. Оно будет вас, наоборот, еще больше раздражать во всяких таких, ну, совершенно непредсказуемых ситуациях, для того, чтобы вы, в конце концов, нашли связь с ним. А как же еще он может привлечь ваше внимание?
То есть вот
он очень ревнивый.
А почему-то это так сложно людям понять, обращение?
Вот потому что мы не можем его так просто обнаружить. Он же скрывается. Он флиртует с нами вот таким образом.
Это игра такая, любовная игра.
Это любовная игра.
То есть он нас все-таки любит.
Но это надо обнаружить. Видите, специально, как мы делаем другому, иногда вот всякие такие подколки, специально вызывая его внимание к себе.
Это надо обнаружить, вы так гениально сказали, потому что вот недавно я случайно включаю телевизор, идет взрыв, люди умирают. И сразу же переключила на другой канал. А идет такой же взрыв, но этот взрыв салюта, радости. То есть один и тот же взрыв, только одного убивает, другого. То есть это я должна в себе обнаружить, да, сама вот эту любовь к его ко мне.
Да.
И стремиться к этому. Скажите, пожалуйста, во сне можно получить какие-нибудь ответы на вопросы? Или это...
Это не обязательно во сне. Сон просто, он ослабляет всякие восприятия человека, поэтому, может быть, это легче. Есть люди, которые это воспринимают в то время, когда они выпивают немножко.
Ой, как я люблю это делать. Это грех? Грех пить?
Нет, нет. Есть люди, которые это лучше начинают воспринимать и ощущать какие-то внутренние ответы на вопросы, когда они занимаются каким-то определенным образом вязанием, мойкой посуды, кстати говоря, вот такими вот, вот монотонными действиями.
Смотрите.
Да, да, да. То есть, каждый человек, я лично, если вы спрашиваете,
да.
Мыть посуду.
Да вы что?
Между нами говоря, не хочу никому признаваться. Когда я сам беру какую-нибудь кружку...
Какая ваша жена счастливая?
Нет!
Господи, Боже мой, наверное, вы...
Это я делаю совершенно не дома, а нигде. У себя вот здесь вот...
А дома вы не балуете семью
этим? Не важно. Но к чему я это говорю? Я могу ее, допустим, между нами говоря, 5 минут, 10 минут мыть. Это монотонное занятие, оно расслабляет... Угу. Вот кажется, что ничего может быть проще. И вообще, ты обязан еще делать такие действия. Я помню на своем учителе, как он делал. А он занимался, ну, или он гулял, просто так, не обращая внимания, даже не видя по парку, когда мы с ним ходили. А иногда у него был такой, что он мыл пол, угу. Подметал пол. Великий каббалист, огромный мыслитель, человек. Это не надо было никому. Понимаете, это огромное количество помощников, короче, кого угодно. Это вот эти вот... То есть сон не обязательно сон. Не надо может... придавать ему особое значение. Просто во сне происходит расслабление, другие ритмы в мозгу. Угу. Мы не находимся под влиянием окружающих всяких образов. Угу. Конечно, так.
То есть, в принципе, не обязательно.
Главное... Если у человека есть правильная подготовка, вопросы, напряжение, выяснение и все, и надо, чтобы это как-то сформировалось в тебе,
оно придется.
Вот такое вот физическое расслабление, оно помогает.
Скажите, а сон напоминает физическую смерть в каком-то облике? Или...
Считается 1/60 смерти. Да.
Вот даже вот
ну, так. То есть человек отключается от этого мира, он перестает себя воспринимать, живет только наша животная часть, это практически самая маленькая наша часть. То есть, если во сне мы умертвим человека, то он при этом может ничего не почувствовать.
Не почувствовать, а жить будет продолжать во сне?
А душа?
Вот эта душа там делает эти всякие какие-то трюки во сне, что куда-то ходит, куда-то что-то происходит.
Нет.
Или это эгоистические мозги?
Это все всевозможные флуктуации в подкорке.
То есть мозг не отдыхает?
Все, что мы чувствуем во сне,
да.
является всего лишь переживаниями того, что мы до этого чувствовали вне сна. Ничего, сон не дает нам никаких внеземных ощущений. Нет, просто освобождается наша четкая связь с окружающим миром, и все накопленные впечатления, они так переплетаются, потому что возникают блуждающие всевозможные токи, в подкорке и не более того.
А скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, что вот были же случаи, что вот эти йоги, которые, ну, очень такие продвинутые, которые владеют своим телом, там, жизнью, смертью, можно сказать, их закапывали на какое-то определенное время,
да,
потом выкапывали, они продолжали жить.
То конечно,
это,
наше животное
это
тело...
Это каким образом? Животное тело не разрушается в земле. Это как они подпитывают это? Что
наше
это
животное тело имеет такие свойства тоже, конечно. Потому что неживая растительная, животная, человеческая природа, они связаны. Идем. А та точка высшей энергии, которая в нас дает нам жизнь, она обладает... огромным потенциалом мы можем... Она одна, видите, от чего возник наш мир. Маленькая искорка света прорвала границу между духовным миром и нашим космическим пустым пространством и породила здесь все. За 15 миллиардов лет создала всю Вселенную.
То есть мы порождение маленького искорка света.
Да. Которая, вопреки всем законам природы, из духовного мира проскочила в наш мир. И смотрите, что она породила. Сколько всякой материи, только одна маленькая искра, маленькая толика духовной энергии. Духовной, то есть выше нашей.
А кто эту искру послал-то оттуда,
а чтобы она прорвала? Это та единая сила, которую мы называем Творцом. Единая сила природы, вот которую нам и надо раскрыть. Вся кабала является методикой раскрытия этой силы.
И вот наша маленькая такая планета в огромных галактиках...
Вот она единственная, все... на которой есть жизнь.
И это все вот эти галактики, наше воображение, это все...
Нет, это все галактики, это отображение нашей неживой внутренней природы. А наша растительная природа отображается нами, как на Земле, ощущается животное и человеческое. Вот все, что вокруг нас, неживая растительная, животная, человеческие природы, то, что мы видим вокруг себя... Начиная со всей этой галактики, неживая природа и земной шар, растительная на поверхности земного шара, и животное на ее поверхности, и человек. Это все мы себя так воспринимаем изнутри наружу.
Скажите, пожалуйста, возможно галогенообразное существование без тела? Чтобы вот, ну, не мучилась я утром мыть лицо, ходить в туалет, извиняюсь, это,
да,
потом идти кушать, потом что-то болит, потом какой-то врач нужен, потом зуб вырывать, потом, ой, рожать вообще катастрофа, это просто вторая смерть. А можно существовать без тела, но ощущая себя тем, кто я есть? Может быть,
когда
вообще
человек,
будущее человечества за
я
этим,
понимаю,
что
когда человек, какое-то... Да, конечно. Когда человек постепенно начинает ощущать духовные состояния, он выходит из-под власти своего тела, то есть своих мыслей, своих чувств эгоистических. То есть тело является ограничением.
Так
я не могу прыгать,
ограничение.
Как ребенок сегодня.
Конечно.
Я не могу... все-таки возраст и болезни, и все прочее. Но они не... мешают мне ощущать высший мир, наполняться его энергией. Я при этом чувствую себя все равно свободным вне тела. Я когда занимаюсь исследованием высшего мира, я нахожусь в нем. Конечно, при этом мое тело может... как-то болеть, проявлять свои...
недомогания.
Да, недомогания каким-то образом. Но я, в принципе, поднимаюсь над ними. Они специально мне даются.
Ага.
Нельзя это... Ведь тело не существует. Это некоторая часть нашего желания,
ага,
эгоистического животного, которое должно еще так себя проявлять, и над ним мы должны выстраивать нашу духовную суть, то есть строить душу. Когда мы ее выстраиваем, постепенно-постепенно тело теряет свою власть над нами, проявление своих свойств над нами, и постепенно-постепенно, вот сейчас мы входим в период, когда мы начнем исправляться все вместе, всем человечеством, постепенно подниматься над собой, то мы увидим, что этот мир... как в тумане, начнет растворяться.
Но это обязательно после смерти будет? Или это в этой жизни, в ощущении?
А нет смерти. Мы перестанем ощущать мы перестанем ощущать свое животное, то есть телесное существование, потому что мы больше будем ощущать существование на уровне человека, духовное. Так как если я животное, то состригая ногти, допустим, или волосы, растительную часть на себе, я не чувствую боли, потому что это растение на мне.
То есть у нас атрофируются и другие ощущения.
Я, если поднимаюсь на уровень человек, то я тогда вижу умирающим свое тело без всякого отношения к нему, что это мое.
Ага, вот даже вот так. И без всякого...
Так же, как волосы. Ну, мне надо состричь, я постригу.
И все.
Да. То есть я боли, соединения с ним не ощущаю уже.
То есть это перестанет быть как бы вот...
Частью
ангел
моей.
Тьмы станет ангелом света,
да.
То есть ангел смерти перестанет нас пугать своим вот этим черепом с этой штучкой, которая вот приходит...
Косой.
То есть это перестанет пугать, да? Скажите, пожалуйста, вот если придет такая любовь всего мира, так же, как я, например, люблю свою семью, я полюблю весь мир. Это не приведет меня к оргии?
Пускай будет оргия, но это будет оргия не...
То есть это может быть такое состояние, что я начну любить?
Нет, это не
безразлично.
Нет. Под оргией понимается состояние, когда вы отдаетесь своему чувству бесконтрольно.
А... Ну, а контрольно, если
минуточку. Я так понимаю. Оргия – это когда ты входишь в состояние, что вот в тебе животное чувство сейчас говорит, и все, что оно говорит, как, на любом уровне и вообще что и как, ты просто реализуешь его. Наверное, так. На животном уровне. На духовном уровне это невозможно без соединения желаний и разума. Потому что оно тоже должно быть неконтролируемо. Угу. Это когда желание и разум действуют абсолютно вместе, дополняя друг друга и увеличивая друг друга. Когда ты полностью и сердцем, и мыслями раскрыт для получения высшей энергии и слияния с ней.
Ага,
вот это оргия духовная.
Это духовная. Да. Но, то есть на физическом плане...
На физическом уровне мы желаем потерять свои мозги и отдаться только гормонам, чувствам. На духовном уровне мы наоборот. Мы желаем и сердцем, и душой, то есть всеми свойствами отдачи полностью раскрыть себя, достичь такого состояния, когда наш экран, наши намерения и мысли будут полностью управлять нашими чувствами, но не будут их ограничивать.
Ага, вот даже вот так. То
да,
есть это как бы этого страха это... можно избежать. То есть все-таки, скажите, исходя из духовного развития, чем больше человек развивается духовно, он ставит рамки в материальной жизни себе, рамки ограничения. Чем больше я постигаю чего-то...
Он не должен ставить никакие рамки, он поневоле делает то, что ему необходимо для достижения высшей цели.
То есть поневоле он понимает, что правильно и что неправильно.
Да, он не задается каким-то, какими-то самоограничениями, какими-то физическими упражнениями. Он делает то, что ему надо для того, чтобы держать себя максимально, оптимально в состоянии, когда его духовное проникновение может быть самым таким сильным, интенсивным.
Скажите, пожалуйста, перевод слова «зевук» – это секс на материальном?
Вообще ведь вначале появился духовный мир, а потом наш,
материализовался.
И поэтому все, что в нашем мире происходит, это происходит как следствие духовного мира. В духовном мире происходит слияние свойства отдачи и получения мужской и женской части.
Да.
И они таким образом между собой контактируют, когда происходит их взаимное слияние между собой. Одна часть входит в другую и порождает таким образом между собой, они порождают третье, произведения, так сказать, детей и так далее. Причем есть так, как и в нашем мире. Именно поэтому в нашем мире существуют сначала поцелуи, потом объятия, или на, там, и так, а потом сочетания половые, а потом рождение там, и так далее, следующего там состояния. Следующее состояние называется дети, то, что порождается между нами и так далее. То есть наши все... чисто животные, чисто человеческие, ага, такие вот свойства, не надуманные нами, не созданные нами искусственно для того, чтобы прикрывать свой эгоизм. Угу. А если бы мы действовали в полном соответствии с природой, совершенно не ограничивая и не ставя никаких рамок, и не облачая это ни в какие какие-то искусственные, надуманные какие-то прикрытия, то мы бы действовали тогда... в полном соответствии в нашем мире с духовным миром.
А это будет?
Это будет, когда человек полностью раскроет высший мир, исправит свою душу, и в соответствии с этим увидит, что и земное, и духовное, они полностью подобны друг другу и могут соединиться между собой. Тогда два мира сливаются в один.
То есть, в принципе,
через человека.
Через человека. Но, в принципе, вот это физическое существование, оно выходит как бы маленький отрывок существования пути для перехода для другого. Скажите, атлантиды, лемурийцы, все эти вот существа существовали, или это мы придумали все?
Нет, вполне возможно, что существовали. Я никогда не исследовал такие вещи, но дело в том, что, что они нам раскрывают, по сути дела. Мы хотим прилепить какие-то особые духовные тайны к древним там ацтекам, майям или
ой,
индусам.
Ой, да, этот календарь сейчас просто исследуется, календарь майя,
ну,
со всех сторон, что они ждут взрывы и что-то они
нашли. Человечество уже хочет, чтобы был этот взрыв, уже что-то было бы, чтобы не заниматься этим повседневным. Да. Нет, я думаю, что тут ничего выше нашего мира, кроме того, что раскрывает нам наука Каббала, как наука. Ведь каббалист это исследователь чисто с научной точки зрения. Он да. исследует физическую природу, то есть ту, которая просто скрыта от нас, находится в свойстве отдачи, а не в свойстве получения.
Вы не представляете, извиняюсь, я вас перебиваю, когда я говорю, что наука это Каббала, очень часто какой я страх и кошмар слышу от людей, что... То это же, то есть, надо как-то это, с этим, не то чтобы бороться, это надо как-то снимать с людей.
Ну вот сейчас я надеюсь...
Что это не какое-то колдовство, что это не какие-то там чай или что-то там, варенье варят и дают каббалисты.
Ну что вы сделаете, вы видите, все пытаются на этом нажиться. Все пытаются наоборот.
И наживаются. Знаете, что продаются всякие какие-то каббалистические
ну, да.
знаки, типа повесишь, тебе удачу принесет.
Но человеку это надо. Это, вы понимаете, я с другой стороны понимаю людей, но им это необходимо. Они же все-таки себя каким-то образом так держат, какая-то надежда. Как появляются силы жить. А без этого человек не может. Маленький человечек, он не может без этого. Поэтому всякие аферисты это используют. Но с другой стороны, они делают необходимую работу. Они пока вам продают воздушные вот такие вот замки, это ложь, конечно, что там нитку вешают на себя красную или там еще что-то, но для людей это какая-то помощь, пока они дозреют. Это необходимый этап в развитии человечества, как и все религии,
они
как и все верования.
Все дозреют.
Все дозреют, конечно, потому что наш эгоизм все время развивается. И в итоге они придут к состоянию, когда они увидят, в этом ничего нет. Но они должны сказать, в этом ничего нет, когда у них уже будет готовность увидеть правду.
Так сколько же ждать?
Иначе где они очутятся? Иначе что они раскроют? Ничего вообще нет? И незачем жить? И вся одна огромная пустота? То есть я родился, и я существую для того, чтобы умереть? И так мы находимся, смотрите, в какой депрессии. Если все это раскрыть всему человечеству... Тогда просто люди начнут такую войну между собой от ярости, от ненависти, от пустоты, от того, чтобы забыться вообще, от этого вопроса куда-то убежать. Нельзя этого делать. Поэтому я вам серьезно говорю, как каббалист, как человек, который желает видеть мир исправленным, я в то же время понимаю, что сегодня еще нужны вот такие нью-эйджи, всякие методики, верования, красные нитки, там заклинания. Это все надо еще людишкам. Ты не сделаешь. Они должны еще дозреть. Но мы должны пытаться все равно что-то делать.
Приезжайте в Грузию, пожалуйста. Я что хочу вам сказать. Спасибо вам огромное за то, что у меня есть такой подарок. Слышу, вы... Давайте я вам спою песню.
Ну, пожалуйста.
А вы мне подпоете?
Да.
Тогда вот сейчас я начну, а вы мне на припеве подпоете. Не дав сада риски девца... Удзіролуруджі халаси, сореди сатіру горчанія, на іареві царасуліс, на негревінарі халаси, чагарасаві ще мокчанія. Твірісо, мзіда давара дебіт харео, Шеннот, сіцот хлетар мене да, садаріс, схвага на халі варазі, садаріс, садаріс, чагара отаз мене да. Было бы у нас вино, сейчас выпили бы за любовь.
Это мы сделаем в Тбилиси.
Да.
Большое
Пожалуйста.
Вам спасибо.
Спасибо вам огромное.